Александр Бобров, Ольга Лебедева. Дипломатия России от посольского приказа до Министерства иностранных дел. Читает Анастасия Болотина. Российская дипломатия, история и современность. 17 июня 2023 года президент России Владимир Владимирович Путин принял участие в церемонии подъема флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Церемония была приурочена к 330-летию флага царя Московского, 165-летию флага Российской империи и столетнему юбилею флага СССР. Выбор места не случайен. Именно здесь Петр I прорубил окно в Европу и ознаменовал победой над шведами создание величайшей империи. Она существовала вплоть до событий октября 1917 года, ключевые среди которых это штурм Зимнего дворца революционными матросами Балтийского флота, перенос столицы в Москву и создание новой империи – СССР. Через несколько месяцев после распада Советского Союза колыбель цивилизации переименовали из Ленинграда обратно в Санкт-Петербург. В начале постсоветского времени город стал экономическим центром развития обновленной страны, а ее глава является выходцем из этих живописных мест. И вот впервые в истории России появился монумент, символизирующий историческую преемственность и триединство ее имперского, советского и современного периодов. При всей неоднозначности и драматичности прошлого нашей страны этот жест подчеркивает важность сохранения исторической памяти и богатого культурного наследия России. А для этого важно понимать, что исторический процесс неделим и что события прошлого должны не разъединять, а объединять общество, постоянно живущее в условиях глубокой трансформации. Изучение преданий старины глубокой – это не упражнение для интеллектуалов, а жизненная необходимость, чтобы понимать, почему Россия, обладающая статусом государства цивилизации, обширной евразийской и евротехоокеанской державы, сегодня крупнейшее по территории государство, протянувшееся с востока на запад в 11 часовых поясах и объединяющее почти 200 самобытных народов, принадлежащих ко всем основным мировым религиям, говорящих на уникальных языках различных лингвистических групп и живущих практически в любых природно-климатических зонах, от южных морей до полярного края. История государства российского – это процесс постепенной трансформации небольших поселений в северной части восточноевропейской равнины в одно из крупнейших территориальных образований, на пике своего могущества, достигавшего Польши на западе, Ирана и Афганистана на юге, а также Калифорнии на востоке. Для понимания исторической динамики важно изучать внешнюю политику и дипломатию, поскольку именно внешний фактор выступает в качестве ключевого в процессе отечественного нациостроительства. Иначе сложно понять, почему на сегодняшний день, соседствуя с такими разными странами, как Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Казахстан, Монголия, КНДР, Япония и США, наша страна не просто принимает активнейшее участие в политических процессах на постсоветском пространстве, в Евроатлантическом регионе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и имеет глобальную сеть интересов, стремясь развивать многосторонние связи со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки и играя особую роль в конструировании миропорядка. Древнерусское государство появилось в 862 году. В сравнении со многими мировыми цивилизациями Например, китайской, персидской и другими, мы остаемся сравнительно молодой цивилизацией. Древнерусское государство носило многонациональный характер. Его населяли восточнославянские, балтийские, финно-угорские племена. Одновременно с зарождением древнерусского государства начала развиваться дипломатия, хотя первые свидетельства о дипломатической практике, заключение военных и союзных договоров, посольские обмены, сношения по территориальным вопросам и другие. На этих территориях приходится на VI – начало VII века, в эпоху антов. К началу XII века древнерусское государство стало самой крупной страной в Европе. Постепенно расширялась и география древнерусской дипломатии. Перетерпев существенные изменения в эпоху раздробленности и татаро-монгольского ига, страна вышла на новый этап развития после объединения земель различных княжеств под властью Москвы. 10 февраля 1549 года был учрежден посольский приказ, открыта новая страница в истории российской дипломатии. Дальнейшие институциональные изменения в российской дипломатии произошли из-за образования Российской империи и изменения масштаба внешнеполитических задач. С 1718 года начинает отсчет история коллегии иностранных дел, а с 1802 года – Министерство иностранных дел Российской империи, которое основывало свою работу на принципе единоначалия. Отдельный период развития отечественной дипломатии представляет эпоха Советского Союза, который, как и имперская Россия, не был однородным. Задачи советского внешнеполитического ведомства существенно отличались в довоенный период, в условиях Второй мировой войны, а затем на фоне Холодной войны. Помимо различий в целях и стратегических приоритетах, менялась институциональная структура. В военный период сформировалась научная школа для подготовки профессиональных дипломатических кадров. На завершающем этапе войны была учреждена единственная международная организация универсального характера, объединяющая все государства мирового сообщества, Организация Объединенных Наций, представляющая собой систему органов и спецучреждений от Совета Безопасности до технических организаций, занимающихся борьбой с голодом, бедностью, неравенством. Все это потребовало адаптации отечественного МИДа к реалиям так называемой многосторонней дипломатии, учреждения специальных подразделений для работы в системе ООН и формирования когорты дипломатов-многосторонщиков. В 1991 году, после распада Советского Союза, радикальные изменения затронули в том числе и сферу дипломатии. В первой половине 1990-х годов акцент делался на преодолении последствий Холодной войны, а внешняя политика строилась вокруг идеи демократической солидарности, предполагающей укрепление союзнических отношений со странами Запада. При этом сворачивались политико-дипломатические контакты с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Главная цель заключалась в создании благоприятных условий для демократических преобразований внутри новой России. Ситуация начинает меняться в 1996 году, после того, как главой МИД России был назначен Евгений Максимович Примаков, один из авторов концепции многополярного мира, сторонник диверсификации внешних связей Российской Федерации за счет развития всех географических направлений по всем азимутам. Курс на укрепление позиции России на международной арене продолжили его преемники Игорь Сергеевич Иванов в должности с 1998 по 2004 год и Сергей Викторович Лавров с 2004 года по настоящее время. В в конце 1990-х, начале 2000-х годов, стала очевидной несостоятельность американской гегемонии в международных делах. Ведь невозможно одному государству формировать ответ международного сообщества. Кроме того, появились страны, разделяющие альтернативное видение миропорядка. Становление новых политических и экономических центров силы ознаменовало первый шаг на пути формирования многополярного мира. В этих условиях еще больше смещаются акценты в отечественной дипломатии. В отношениях с Западом основной линией становится избирательное партнерство с учетом уважения взаимных интересов, включая национальные интересы России. На постсоветском пространстве активизируются разноформатные и разноскоростные интеграционные процессы, ориентированные на сближение стран-участниц. Повышается внимание к сотрудничеству с государствами АТР, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. После 2008 года усиливается тенденция по развитию институтов сетевой дипломатии, а именно таких форматов, как БРИК, позже БРИКС и Группа 20. Временная перезагрузка с евроатлантическим регионом открывает окно возможностей для урегулирования ключевых спорных вопросов, в первую очередь в сфере разоружения и безопасности. Однако, после провала попыток заключения договора о европейской безопасности, продолжения расширения НАТО на восток, дальнейшей идеализации и углубления политических перекосов к востоку от Вены, деятельности ОБСЕ, начинается период поступательной деградации связи России с США и их партнерами. Параллельно с обнулением связей на евроатлантическом направлении продолжается разворот на восток через продвижение концепции большого евразийского партнерства. Сегодня сохраняется многоуровневый характер российской дипломатии. Ключевое значение в урегулировании международных отношений играет ООН. Однако в условиях постоянного давления на институты этой организации требуется восстановление ее роли как единственного глобального механизма, позволяющего учитывать интересы всех стран мира без исключения. На глобальном уровне укрепляется потенциал сетевой структуры БРИКС, которая позволяет объединять государства мирового большинства, сторонников многополярного справедливого миропорядка. Практика ориентированное взаимодействие выстраивается на площадках региональных организаций и в двусторонних форматах. Существенное влияние на внешнюю политику и дипломатию России оказывает появление новых вызовов и угроз безопасности, которые носят трансрегиональный характер. Расширение круга участников дипломатического взаимодействия и секьюритизация различных сфер международных отношений приводят к появлению новых треков дипломатии, которые служат дополнением официальной внешнеполитической деятельности. В этой аудиокниге вы найдете ответы на различные вопросы о внешней политике и дипломатии России, начиная от исторических основ и заканчивая современными тенденциями развития. Глава первая. История российской дипломатии и внешней политики. С 1862 по 1991 год. Славянские народы. Более 3000 лет назад территорию восточноевропейской русской равнины населяли различные племена, большая часть из которых принадлежит к индоевропейской языковой семье, самой крупной в мире. Почти половина мирового населения говорит на языках именно этой этнолингвистической семьи. Постепенно на восточноевропейскую равнину переселялись различные народы. Именно поэтому Евразию отличает такое этническое многообразие. В античных и раннесредневековых источниках можно найти упоминания о различных народах, которые в разные эпохи населяли ареал восточноевропейской равнины. Так, хотя в науке до сих пор продолжаются споры об этногенезе славян, первое упоминание о народах, проживавших в районе рек Вистулы, Днестра, Днепра и Дона, относится к VIII веку до нашей эры, то есть еще за 1000 лет до появления к северу от этих краев очага государственности. Уже в 800-600 годах до нашей эры в Европе и на Ближнем Востоке наблюдалась активная миграция народов из Азии. Например, произошло массовое переселение скифов в 600-300 годах до нашей эры. Скифы обосновались в северных районах Причерноморья, где в эти же годы на побережье и в устьях рек стали появляться греческие города-колонии. Чуть позже, с 200-х годов до нашей эры до 200-х годов нашей эры, из Азии на запад мигрировали сарматы, выступавшие в качестве буфера между протославянскими племенами на восточноевропейской равнине и активно осваивавшей бассейн Черного моря Римской империей. С возникшими на ее руинах в этом регионе государственными образованиями активно боролись готы, разорившие ее черноморские окраины во II-IV веке нашей эры. На смену им на короткий промежуток времени пришли гунны. Переселение народов, чуть позже к этому списку добавятся авары, оказывало непосредственное влияние на становление будущей славянской этноязыковой общности, в частности, на язык, некоторые особенности культуры и традиции. В результате, осваивая разные территории, некогда единый протославянский народ в будущем разделился на три основные ветви – западные славяне, будущие поляки, чехи, словаки, южные славяне, будущие болгары, сербы, черногорцы, хорваты, словенцы, македонине, восточные, будущие русские, украинцы и белорусы. И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком, сейчас мы называем его древнерусским, хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и новгородским, и великим киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство. Владимир Владимирович Путин. Статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Несмотря на отсутствие точных данных об этимологии названия, давшего имя народу, многие ученые склоняются к этнолингвистической версии, согласно которой название «славяне» происходит от родственных понятий слова «слышать» и «слушать», что подчеркивает способность этих народов к коммуникации друг с другом. Более того, по одной из версий, племена, с которыми славяне не могли установить контакт из-за языковых различий, называли немцами, происхождение от слова «немой». В период расселения славянских племен в V-VIII веках наши предки, восточные славяне, окончательно заняли восточноевропейскую равнину. Проживая в условиях отсутствия крупных географических преград, высокие горные цепи, моря, на равнинной территории, славянские народы были вынуждены жить в условиях близкого соседства с племенами других этнолингвистических групп – финно-угры, балты и другие, что будет определять полиэтнический характер всех последующих государственных образований. С другой стороны, был постоянный риск набегов, когда угроза могла прийти со всех сторон, что, по мнению некоторых историков, в будущем предопределит стремление к постоянному расширению по всем азимутам.